мы здесь видим, насколько слова, которыми пользуются каббалисты, с одной стороны, очень точны, а с другой стороны, мы должны привести себя в соответствие им, чтобы понять их. Потому что злоумышление, достоинство, прощение грехов. Здесь вообще кто сделал грех? Человек. Если мы говорим о том, что он создал злое начало, то где же здесь мои грехи? Являются ли они моими? И дает ли Творец возможность, а я не пользуюсь этой возможностью? По какой-то причине это, по какой-то причине зависит от меня или все-таки нет? Где здесь мы должны проверить? Конечно же, в наших свойствах, которые являются основными, мы не можем к ним относиться как к собственным свойствам. Это ведь не я. Это приходит ко мне вследствие того, что я создан таким. И если мы говорим о том, что происходит в пути, что если я не воспользовался каждой возможностью, которая была предоставлена мне с помощью выбора группы, с принижением себя, это называется выбором. Потому что группу я не выбираю, я принижаю себя, чтобы впечатлиться каждый раз от правильных ценностей в группе, насколько это возможно. И в том, что я не участвовал и не приложил все силы в этом, зависит ли это в конечном счете от меня, или это так получилось вследствие всех обстоятельств, которые тогда сложились. О чем говорится? О каких грехах, о каких злоумышлениях, о каких заблуждениях, когда человек это мне стирает, как бы забывает. И человек здесь должен понять, от чего зависит, мое отношение к этому. Дело в том, что человек, который приходит только когда достигает определенной ступени, он проверяет себя и может принять правильное решение и видеть правильно, о чем здесь говорится. А пока что у него нет килим. Если он находится на более низких ступенях, значит, что здесь имеется в виду. Какие нарушения он сделал, в чем он точно виноват, и что Творец должен исправить ему, в чем простить его, забыть. Продолжай.
110-й пункт. До сих пор мы разъяснили лишь зависимую любовь на двух ее уровнях. Но все еще нужно понять, как человек удостаивается прийти со своим Создателем к двум стадиям независимой любви. И в этом вопросе требуется хорошо понять сказанное в трактате Кидушин. Да будет человек всегда видеть себя так, будто он наполовину виновен, наполовину праведен, совершил одну заповедь, счастлив, что склонил себя на чашу заслуг. Совершил одно нарушение, горе ему, потому что склонил себя на чашу вины. Раби Элизар, сын Раби Шимона, говорит так. Весь мир судится по большинству, и индивидуум судится по большинству. Поэтому, если человек выполнил одну заповедь, счастлив он, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. А если совершил одно нарушение, горе ему, так как склонил себя и весь мир на чашу вины. Ведь из-за единственного совершенного им греха потеряно им и всем миром великое благо.
Трудно говорить об этих ступенях. Мы понимаем, что находимся в начале духовной лестницы, где на каждой ступени заложен определенный свет по количеству и качеству, все более высоким. И тогда, когда он воздействует на нас, он изменяет наши свойства, в которых мы начинаем познавать ту действительность, в которой находимся. Единственной реальностью является Творец. И получается, что эти ступени, ступени скрытия, становятся ступенями раскрытия. И на каждой ступени они состоят из двух составляющих. Первая составляющая — это стремление самого человека достичь правильного желания с помощью того, что он все время принижает себя, и он готов получить от окружения, что он готов впечатлиться от высшего света, он готов подняться выше знания. И каждый раз подготавливает себя к воздействию света. И это называется, что он производит работу в обратной стороне, в Ахураем, поднимая ман, насколько он способен подняться, когда он не знает навстречу, чему он поднимается. Это называется, что Малхут поднимается в Бину, в Хафец Хесед, в веру. И главное для него, чтобы вышло из этого действия доставление наслаждения. И тогда, в результате этого, если он произвел усилия в правильном направлении и в достаточной мере, приходит воздействие света и меняет человека. Все наше продвижение заключается в том, что мы каждый раз рождаемся заново. И были в моих глазах новыми, когда невозможно сравнивать сегодняшний день и вчерашний, вследствие того, что клей, если она стала новым, если есть у него новые основы, то есть решемот, новые приоритеты, то тем самым он совершенно отличается от предыдущего состояния, и таким образом он продвигается. И поэтому вчерашние действия, он понимает, что они в чем-то были как злоумышление, как заблуждение, как заповеди, и относит все это к Творцу. Все относит к Творцу. Таким образом, что в конечном счете это приводит его к слиянию.
А нарушение — это все, что я делаю в своем желании получать, то, что не для нужд необходимого, насущного?
Нет. Я бы... дал другое определение нарушению. Любое действие, которое я не произвожу для того, чтобы достичь наслаждения Творцу, через объединение соединение со всеми созданиями. это называется нарушением. То есть, что называется заповедью? Заповедь — это действие по возвращению кли в состояние, которое было до разбиения. Когда оно всецело исправлено, всецело объединено, всецело действует как единое кли, как один человек с единым сердцем в поручительстве, любви во всех своих частях, чтобы раскрыть там любовь к Творцу, чтобы раскрылась в этом кли, и тем самым насладить и наслаждаться от того, что мы чувствуем, какое наслаждение, какое удовольствие мы доставляем ему. Это называется точка единства, состоянием единства.
Но он говорит же, сделал. То есть он не то, что ничего не сделал, а он сделал нарушение, преступление. То есть ты по своему желанию сделал.
Мы говорили об этом, что с самого начала мы находимся в разбитом состоянии, только это не раскрывается нам. Я не чувствую за все эти прегрешения, 613 прегрешений, злоумышлений и так далее. Я не чувствую этого. Но это раскрывается в мере того, на какой ступени я нахожусь, когда свет возвращает к источнику, тогда раскрывается во мне в соответствии те самые разбитые келим, в которых я сейчас нахожусь. Каждый раз все больше, каждый больше своего товарища, и злое начало в нем больше. Человек не может совершить заповеди, если не нарушил чего-то. То есть каждый раз ступень начинается с того, что раскрываются тебе части разбитых килим. И ты тогда видишь, что ты находишься вроде бы в нарушении, что это ты. Ну, это я, правильно. Это я сейчас, но не то, чтобы я это сделал, я принял это в таком виде. Поэтому Творец говорит, я создал злое начало. То есть, с самого начала я создал все нарушения, злоумышления, все, что только возможно, я создал. Но когда это раскрывается в человеке, как начало его состояния, человек чувствует, что это его. Он начинает сожалеть, он начинает входить в состояние печали, безысходности, разочарования, и не может выйти из этого. И поэтому мы говорим в последнее время, что первое состояние, первая реакция должна быть на все эти состояния, что это хорошее состояние. Как пишет Бааль Сулам, насколько я рад тем грешникам, которые раскрываются во мне. Потому что, если они раскрываются, это признак того, что ты можешь исправить их. Теперь вопрос, то, что они раскрываются, эти грешники, ты называешься грешником? Или теперь, если ты не можешь правильно преодолеть их, тогда называется, что находишься в нарушении, и ты грешник? Понимаешь? Или же ты пытаешься преодолеть их, и ты чувствуешь, и не способен... И тогда это называется злоумышлениями, заблуждениями, или ты с самого начала не хочешь, чтобы было. Что значит не хочешь? Пускай остается во мне. И тогда это называется злоумышлением. Эти выяснения приходят к человеку не от книг. Поэтому мы проходим их, говорим о них, но выяснение приходит, когда это приходит к ощущению, когда мы приходим к этому, понимаем. Да.
Из Португалии спрашивают, что значит доставить наслаждение Творцу?
Так же, как по отношению к тому, кого ты любишь. Как ты делаешь очень любимому тобой человеку. Обычно, как мы поступаем со своим маленьким ребенком, когда ты желаешь и наслаждаешься от того, что доставляешь ему наслаждение. И не может быть, чтобы ты доставил ему наслаждение и страдал от этого. Это лицемерие. Только когда это приходит вместе, вследствие того, что ты доставляешь ему наслаждение, ты наслаждаешься, и это является самым большим наслаждением из всех возможных наслаждений. Да. То есть не может быть наслаждения, доставления наслаждения Творцу, если нет у меня следствия этого наслаждения. И тем самым мы находимся в слиянии. Но причина — это доставление наслаждения Ему. А у меня, когда я наслаждаюсь, это только проверка, что я на самом деле доставляю Ему наслаждение. И что я поднимаюсь над собственным наслаждением, чтобы Ему доставить наслаждение, что Он является причиной, а не я. Не мое наслаждение, которое я чувствую, является причиной действия, а наслаждение, которое я доставляю Ему, это причина. А мое наслаждение только для того, чтобы я был уверен, что на самом деле я делаю это по этой причине и для того, чтобы мы были слитыми. Да?
Йосеф из Иерусалима спрашивает, что это значит связать то, что происходит с Высшим? Как это делается?
Пускай прочтет такую статью, есть у нас нет никого, кроме него. Я не знаю, как ответить. Связать все с Творцом называется, когда у меня нет мыслей, желаний, то есть то, что называется разумом и сердцем, нет решения в них, и между ними, но действие, то, что представляется мне с ближним, и нет никакой реальности, кроме того, что я все отношу к нему, и себя тоже. И есть у меня точка в сердце, и как результат этого и в разуме, и только из нее я могу производить контроль над тем, что кроме этой точки все относится к нему. И вся моя работа и отнести к нему эту точку тоже. То есть та часть, которая есть у меня от него, эта точка, из которой я смотрю на себя, и раскрываю все происходящее во мне, что это исходит от Него, от Творца, в чем я это определяю, раскрываю? В том, что я даю возможность Ему облачиться в меня, в исправленный килим. Тем самым я, в конечном счете, возвращаю также и эту точку, точку сердца к слиянию. И все тело, все то, что называется разумом и сердцем, нужны только для того, чтобы привести эту точку к слиянию.
Вопрос из Ашкелона. Почему ступени слияния называются возвращением? Почему ступени слияния называются возвращением?
Возвращением, потому что так называется возвращение от неисправленности к исправлению. Так называется слияние Малхут с Рампином. Так называется подъем разбитых келим в Ацилут. Это суть исправления, когда мы возвращаемся к исправленному состоянию из испорченного вроде бы состояния, которое существует, поскольку на самом деле оно не существует, кроме как в представлении. Ты находишься в бессознательном состоянии, общем или частном, и постепенно возвращаешься от этого сна, от воображаемого мира и скрытия, то есть к состоянию истинному. И ты раскрываешь, что оно всегда было, только была затуманенность твоих чувств. И поэтому в ощущениях и в мыслях ты был отключен от истинной реальности. Поэтому это и называется возвращение. А все исправление, что называется возвращение к ответу, происходит вследствие того, что человек достигает, раскрывает желания, мысли, стремления и усилия с помощью окружения вернуться к ответу, когда он включается в товарищей, что и возложено на него сделать, и он способен сделать на уровне этого мира, и в той мере, в какой прикладывает усилия на этой ступени, самой низкой, также и в этом мире, получает пробуждение, изменение в сущности свойств свыше, от духовного, платит в этом мире, а получает свойства из будущего мира. Так это происходит. И это соотношение между двумя этими ступенями называется подъем ман и опускание мады. Да.
Из Израиля спрашивают, во время подготовки у человека есть возможность доставить наслаждение?
В каждое мгновение человек доставляет наслаждение, и как раз насколько оно находится в состоянии более испорченном и далеком, и слабом, как ребенок, и не знает, что делать, если он даже делает какую-то маленькую улыбку Творцу, он тем самым доставляет гораздо большее наслаждение, чем большие праведники. Поэтому сказано, то место, в котором находятся возвращающиеся к ответу, не могут стоять даже большие праведники, поскольку у праведника это его свойство. И то, что он добавляет к свойствам, которые он уже приобрел раньше, тогда как возвращающийся к ответу, который каждый раз поднимает испорченный келим и возвращает их к исправлению, эта ступень гораздо более высокая и приносящая гораздо большую добавку света, и это называется доставление наслаждения. Доставление наслаждения — это когда измеряется в том свете, который раскрывается, свет, который может раскрыться в исправленных келим. Это называется, что ты доставляешь наслаждение, потому что у Творца доставление наслаждения заключается в том, насколько дают ему возможность раскрыться.
Из Барселоны вопрос. Что значит возвращение из любви? Это как вот написано здесь в тексте.
Написано в тексте, это правильно, но это в тексте, я не знаю. Возвращение от любви — это получение уже ради отдачи. И это уже ступени, которые мы не можем себе представить. Что все неестественные его келим становятся келим, которые работают буквально в гармонии с Творцом. Это ответ. Это возвращение от любви. Когда он достигает состояния, что слияние для него является началом действия, а не будущим, к которому он стремится, когда он производит расчет на слияние. Это самое большое состояние, которое раскрывается, когда он переходит от работы, когда раньше производил расчет на яства, находящиеся на столе, насколько я буду есть, насколько нет, тем самым доставляя наслаждение Творцу. сейчас уже это уже не понятие яств, а понятие взаимоотношений с хозяином, когда я раскрываю, насколько я с ним стал слитым, то есть объединенным, буквально соединенным в одно сердце, в желаниях, намерениях и мыслях, и на это я произвожу расчет, ни в коем случае не получать вследствие этого наслаждения для себя, а только доставлять ему наслаждение. И я уже не говорю о тех наранхай, которые находятся на столе. Я говорю о наранхай, которые раскрываются в слиянии. И их я должен принять в расчет. На это я выстраиваю экраны. К этому придем. Первый пункт. Во что включились две формы хохмы, когда он создал один образ внутри другого? Высшее подобие, называемое Адам, которое включает мужскую и женскую части, Захар и Никева, то есть Зеерампин, который включает Зеерампин и Малхут. И поэтому сказано «Эт». Создал Эд Адама, который включает Захара и Никеву. Эд указывает на создание и включение Малхут, являющейся нуквой Зеерампина, и она выходит из него. В эту Малхут облачаются два образа. Один образ внутри другого. То есть две буквы Юд, слов и создал, Ваицер, высшая хухма Рехампина, внутри нижней хухмы Малхут, являющейся хухмой 32 путей, выходящих в Зеерампине, место раскрытия которое только в Малхут. И поэтому называется нижней хухмой, в соответствии с хухме Арихампина, свечение которой облачено в нее. 302. «И создал Ваицер, творец всесильный человека, прахом от земли». То есть один образ внутри другого. «И вдохнул в его ноздри дыхание жизни, нишмата хаим, печать перстня, находящуюся в самых внутренних покоях». И все это для того, чтобы извлечь и включить в него скрытую хохму Арихампина до окончания всего скрытого, то есть хохмы 32 путей, имеющихся в Зеерампине, которые являются окончанием скрытия. Ибо после того, как доходит эта хохма 32 путей, передаваясь от Зеерампина к нукве Зеерампина, она раскрывается и больше не является скрытой. И поэтому считается Зеерампин окончанием всех скрытий. И это нишама, от которой зависит жизнь наверху и внизу, то есть мохин Зеерампина и нуква, включающая нижних, то есть зависит от этой нишамы и существует в ней. Объяснение. Прах от земли — это подслащение Малхут Бине, которое при этом становится способной получать высший свет. Прах от земли — это подобие внутри подобия, включающее образ Малхут Зеерампина, называемый прахом, и образ Бины, называемый землей. Адама. «И вдохнул в его ноздри душу жизни, нишмат хоим, печать перстня, находящуюся в самых внутренних покоях, то есть мохин бины». Это Малхут, включающая в себя три линии, и тогда она называется печатью перстня. И этот цвет Малхут и трех линий называется нишамой Зеерампина, так как он получает его от бины, а свет бины называется нишама. И все это для того, чтобы извлечь и включить в него скрытую хухму Арихампина, чтобы включилась хухма Арихампина в хухму 32 путей Зеерампина, а затем передать их нукве его, называемая нижняя хухма, где находится место раскрытия. 303 пункт. «И стал человек существом живым, нефишхая, чтобы быть переданным и войти в исправление печати перстня, и передавать эту душу, нешама, от одной ступени к другой до конца всех ступеней. То есть от скрытой хохмы Арихампина до Малхут, являющейся концом ступеней, для того, чтобы находилась эта душа на всех ступенях и распространялась во всем, и тогда все будет пребывать в полном единстве. И тот, кто отрезает это единство от мира, то есть разделяет Малхут, соединяющую три линии, он словно отрезает эту душу, подобно тому, кто умаляет Мохинза и Рампина и показывает, что есть другая душа, кроме этой, которая прилепляется к Ситра Ахра. И поэтому истребится он и память о нем из мира в поколение.
Все в порядке? Ну, стараемся держать намерение. И какое оно?
Чтобы окружение дало нам важность при чтении Зора, чтобы дало нам важность включения в окружение. Идрараба, порядок создания Нуквы, 304 пункт. С помощью этого образа Адама он начал исправлять совокупность Захара и Никивы, то есть Зерампина, включающего Захар и Нукву. А затем, когда установился этот образ Адама в исправлениях его, Зерампин начал распространяться от его Хозе, от двух конечностей Зрот, в место, с которым связано его Сеарот Дикна, то есть в Тиферет. И распространилась Тиферет, и исправила два вида Хазе, и он был притянут своей Ахораем, и создал Гульголе Чело, дословно Нуквы, полностью закрытое со всех сторон, с Сеарот волосами и с парцуфом по ним Рош. Объяснение. Порядок исправления Нуквы Зе Рампина Малхут. Есть два состояния у Нуквы. Первое, когда она находится в свойстве Ахураем Зерампина на трех ступенях Наран де Ахор Зерампина. Она еще не считается в этом состоянии Нуквы, отделенной от Зерампина, но находится в состоянии двух парцуфов. То есть, когда Зерампин и Нуква его включены вместе в один парцуф, и Зерампин является свойством по ним этого парцуфа, а Нуква свойством Ахор. Второе состояние. Когда она находится в свойстве по ним Зерампина, есть у нее наранды по ним Зерампина, и Нуква отделяется от Зерампина, обособляясь от него в отдельный парцуф, и тогда они действительно считаются Захаром и Нуквой. Объяснение первого состояния, в котором исправили Захар и Нуква в одной совокупности, в одном парцуфе, где свойством по ним является Зерампин, а свойством Ахараем Нуква. И поэтому сказано, с помощью этого образа Адама он начал исправлять совокупность Захара и Никивы. Образ Адама, включающий Зерампина и его Нукву, установился в исправлениях его, то есть до его Тиферет. Иначе говоря, они установились в парцуфе Хабад-Хагат до Хазе, относительно Келим, и на Пешруах относительно Святов. И известно, что Тиферет — это средняя линия, включающая правую и левую линии, называемые двумя конечностями Зрот, и поэтому после того, как завершилось создание Тиферет вместе Хазе, оно поделилось на правую и левую линии, включенные в него. При этом свойство правой линии в Тиферет по-прежнему осталось в Зерампине, а свойство его левой линии отдалилось от него и стало Ахураем, то есть стало свойством Хабад-Хагат до Ахураем. И от него образовались Хабад-Хагат Нуквы до Хазе. Исправление Нуквы начинается от Хазе Зерампина, то есть от места окончания его Тиферет, включающего в себя две конечности Зрот, то есть две линии, правую и левую, место, с которым связано его Сеарот Дикна, то есть Тиферет, потому что там, в месте Хазе, восполнилось также нисхождение этих волос, и распространилось Тиферет, и исправило два вида Хазе. То есть одно, оно поделилось на свойства правой и левой линии, включенных в него, и исправило два этих вида, то есть два окончания, называемых Хазе.
Что означает, что выше находится в Катнуте? Ицек. Я не знаю, Ахав, Галгата, Вейнаем, чувственно. Что значит, что выше находится в Катнуте? Хаим.
Когда нет требований со стороны нижних.
что нижний пренебрегает им. Это заставляет его быть в катнуте. Может быть, и вообще так, что как будто бы он вообще не существует, это еще хуже. Катнут означает, что нет у него нижнего. Смотрите, насколько эти две вещи связаны. Если выше для меня в катнуте, я как Рашимо. Если выше не существует, то я, ну, в моих глазах, в моем ощущении, то, разумеется, и я не существую. Нахожусь где-то там в двойном скрытии, в скрытии внутри скрытия, черт знает где. Ступени — это мера раскрытия одного относительно другого, в относительной форме. Тут есть только это. Если я нахожусь в состоянии, когда я проверяю себя, как я сегодня с Творцом, как я сегодня с Высшим, он мал в моих глазах. Как мы в нашей жизни говорим, ты как маленький. Это значит, что и я ничего себя не представляю. Существую только как Рашимо. Теперь, каково единственное действие, которое может быть во мне? Прийти к величию Творца. Прежде всего, важность величия Высшего, то, что мы называем величием, это то, что заставляет меня двигать мной, пробудить Высшего и сейчас сделать из меня парцуф. Что значит сделать из меня парцуф? Чтобы у меня было достаточно сил почитать его, считать его большим, потому что только по отношению ко мне он мал. Есть еще 7 миллиардов детей, которые все смотрят на него как на большого, говорят: «Папа, папа», а я смотрю так на него, как на маленького. То есть, забота о том, чтобы в моих глазах он был велик, необходима для подъема ман. Я это делаю не потому, что я хочу расти. Я поднимаю ман, потому что я не хочу думать о нем так, что он как будто бы мал. Я прошу, как Моше говорил: «Дай мне увидеть славу твою, раскройся». И тогда, благодаря тому, что он скрыл свое лицо, то есть он сделал экран, он удостоился лицезрения Творца. Об этом говорится, только не рассказывается в такой форме. Но в этом все дело. Возвеличивание, это значит подъем ман от нижнего к высшему, и тогда выше дает ему это. Потому что нижний страдает. И находится в различных действиях, как в подъеме ман, в спуске мат. Только слияние все время усиливается. В каждом обращении из своих четырех ступеней. Да.
Так я прошу Творца, чтобы он проявил мне свое величие, свой гадлут.
Это вопрос. В какой форме я хочу этот гадлут? Чтобы во мне было ощущение его величия, его гадлута, его большого состояния. Иначе я не буду говорить о нем, скажем так, почтительным образом. То есть я не хочу соглашаться с тем, что я презираю его, пренебрегаю им. Я не хочу с этим соглашаться. И без страха за этот мир, за будущий мир, за следующую войну. Только добавить, только доставлять удовольствие Творцу. Я хочу доставить ему удовольствие. Разумеется, без всякого расчета, что у меня от этого будет что-то. То есть я готов сам по себе оставаться в Рашимо, и пусть меня вообще не будет. Как Моше говорит: сотри меня. Я не хочу возиться с этим народом. Народ — это все его кли. Может быть, когда-нибудь нам удастся об этом хорошенько поговорить.
Это отличается от того, чтобы просить его раскрыться.
Это, да, есть разница. Я прошу не его раскрытие, а его величие. В этом разница. Разница в том, что я хочу работать над... Я хочу уважать тебя больше, чем фараона. Помоги мне это сделать. Все. Без всякой платы. Без получения платы. Не ради того, чтобы работать за плату.
Как можно уважать кого-то, кого почитать, когда ты его не видишь?
А нет, ты его скрываешь, ты скрываешь его.
Еще до того, как я его скрываю, я его должен увидеть.
Это раскрытие вскрытие. Ты видишь его в мире своих келим, которые он обустраивает тебя, как сказано, из твоих действий познаю я тебя, в мире твоего ощущения и понимания, что ты делаешь своим скрытым экраном, ты начинаешь раскрывать в себе, скрывающим экраном, ты начинаешь раскрывать в себе те самые ощущения и понимания, которые строят тебе образ Творца.
Как строятся эти уста ученика, находясь в его группе?
В объединении. Человек не в состоянии ничего воспринять, если он не находится в объединении. Как мы учили? Объединение между учениками по отношению к величию учителя. И вот такова правильная форма, чтобы была какая-то связь. Связь маленького и большого. Поэтому великая группа, великий учитель, великий творец, все это самопринижение, таков путь. Лестница ступеней.
Мы говорим, что ученики должны объединиться.
Тем, что они объединяются, они создают условия, что они становятся как единое целое. Что значит единое целое? Это значит, что каждый отменяет себя перед другими. Это признак того, что он готов отдавать по отношению к другим, он поставил себя ниже и так далее. Все эти условия общества объединяются, это значит, что удовлетворяют всем требованиям общества. Это значит, что объединяются.
Это точка объединения, это вход в высший. Что это за точка в учениках, которые каждый
когда начинают соединяться после долгих лет, когда они начинают объединяться, то они входят в различные утяжеления сердца, скажем, 10 египетских ударов. Почему эти 10 ударов не начинаются с самого начала? А, вы пришли в Египет, сейчас мы вас как следует, сейчас вы получите такие хорошие пытки. Нет. Чувствуют себя люди хорошо. Почему? Потому что они объединяются, они чувствуют себя хорошо. Они приходят через Юсефа. Весь урожай, всю еду они получают от Юсефа. Что значит от Юсефа, который всех соединяет вместе и присоединяет к Исоду? Ты знаком с этим понятием? Юсеф — это Исод. Исод – это значит, что у него нет ничего, кроме того, что он берет свыше. Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, Год. 5 стадий, или 5 органов чувств. неважно, как ты сейчас назовешь, и Есод их объединяет. Это как салат, говорит Рабаш. У тебя есть только огурцы, помидоры, перец, петрушка и соль. И что такое салат? Салат – результат этого. В нем ничего нет, но вместе они создают новые свойства. Это Есод. А затем через Есод они опускаются в Египет. То есть начинают получать больше авиют. Но этот авиют пока что работает им на благо. И 7 сытых лет. То есть объединяются, как поют вместе Шевет Ахим Гам Яхад, вместе с этим входят в Египет. Это песня начала Египта. И в такой форме все время двигаются, пока не раскроется желание настолько большое, что они не смогут с ним ничего сделать. Когда они хотят убежать от этих проблем, когда такой большой авиют, когда они хотят убежать. Моше убегает. Почему убегает? Он не в состоянии быть вместе со своим эго. Не в состоянии. Он уходит в пустыню. И что в конце? 10 ударов. 10 ударов. Почему? Мы держимся, чтобы объединиться, а эти удары бьют по нас, чтобы отделить нас друг от друга. Что такое, скажем, последние удары? Это тьма египетская и побиение первенцев. Это против соединения. Если я готов подняться над ними, то есть я побеждаю фараона, я действительно его побеждаю, я поднимаюсь над этими ударами, чтобы остаться в объединении. Объединение для меня важнее, чем удары, чем фараон. Я в этом нахожусь. Иначе для чего мне удар? Ну, скажем, просить, чтобы оставил нам объединение. Без объединения мы не выйдем из Египта. Вся наша работа над объединением. Йосеф ее начал.
Но они не могут же объединиться сами между собой, ведь каждый разный. Все братья Йосефа, сыновья Якова, они не объединены друг с другом. Как им удается объединиться? Как-то каждый отменяет себя перед Йосефом?
Они не отменяются перед Иосифом.
Каждый сам по себе.
Все понимают, что если они объединятся, то они получат пищу. Нам стоит быть вместе. Вместе мы добиваемся успеха. Вместе мы сильны. Мы можем организовать нашу учебу, наше распространение. Все, мы растем, мы большие. Мы сами становимся большими и так далее. Это называется 7 сытых лет.
Но это эгоистическое объединение.
Ну, разумеется, да. Разумеется, вначале. Это... Египет порабощает их. Да. Как можно прийти к общему П? К общему стам, чтобы получать от Высшего?
7 голодных лет. Они начинают ощущать, что нахождение в материальном Египте не идет им на пользу. Это отрывает нас от цели. На том же пути. Просто вдруг я начинаю понимать, где я нахожусь. Мое животное выросло от нас такое здоровое. Я рядом с ним начинаю понимать, что не это мое животное, а я нахожусь под ним. Это называется, что встал новый царь в Египте, не знающий Иосифа. Это все во благо. Это все во благо. Новый царь, от которого сыпятся удары. Все во благо. Он показывает им, по сути, каково их настоящее состояние по отношению к Творцу. Это и называется, что приближает их к Отцу на небесах, к Творцу, то, что называется.